Я старался. Денис заговорил быстрее, слова начали выплескиваться из него неостановимым потоком. Работал по 14 часов. Купил ей ту машину, которую она хотела. Никогда не повышал голос. Я просто хотел, чтобы все было правильно. А она сказала, что задыхается, что я пустой. Представляете, я для нее все делал, а в итоге оказался пустышкой. И тот, другой Астахов, просто подтвердил этот приговор, кивнул я. Он не лечил вас. Я бы сказал, что мой так называемый коллега вас добил. Денис Николаевич, прислушайтесь, пожалуйста. Жена от вас ушла не потому, что вы слизняк, и не потому, что вы пустой. А почему? Вскинул брови он. Потому что вы пытались купить любовь. Превратили отношения в обслуживание, понимаете? Вы покупали ее расположение как подписку. Но в отношениях людям нужен человек, а не деньги. Человек со своими сильными и слабыми сторонами. Вы же, получается, все время проводили на работе и пытались компенсировать свое отсутствие деньгами, рассуждал я. Не беспокойтесь, я понимаю, что поступить иначе вы не могли. Суть в том, что винить себя в произошедшем не стоит. Такое случается со многими. И часто. Денис молчал. И в этой тишине я чувствовал, как внутри него начинает ворочаться что-то тяжелое и честное. Вот оно. Чувствую, что мы уже близки к решению его проблемы. Но сегодня я выступаю не в роли психиатра. Сейчас я работаю как психотерапевт. Лечу не сумасшедшего, не наркомана, а обычного человека, который запутался и загнал себя своими кривыми идеалами. Денис Николаевич сидел неподвижно, уставившись в одну точку на моем столе. Его пальцы, сжимавшие кожаный портфель, начали медленно расслабляться. В кабинете стало очень тихо, лишь за окном слышался приглушенный шум проезжающих машин. «Я ведь думал, что это и есть забота», — наконец глухо произнес он. «Мне так мать всегда говорила. Отец твой ничего в дом не приносил, поэтому мы и разошлись. Будь мужчиной, обеспечь семью. Я и обеспечивал. А в итоге все равно исход точно такой же. Ваша мать транслировала вам свой страх бедности, а не рецепт счастья. Она не хотела вам зла, но случайно внушила вам ошибку, которая теперь крепко сидит в подсознании». Я мягко откинулся на спинку кресла. Тот врач из Саратова, мой однофамилец, просто пошел по самому легкому пути. Он взял ваши старые комплексы и вывернул их наизнанку, сделав вас виноватым еще и в том, что вы не мужчина, не альфа-самец. Но знаете, в чем ирония? Настоящая сила не в том, чтобы завалить женщину деньгами, а в том, чтобы иметь смелость быть собой. Вот и все. Денис поднял на меня глаза. В них больше не было подозрения или злости, только растерянность. Вы говорите такие вещи? Тот саратовский. Он бы заржал мне в лицо. Сказал бы, что это сопли какие-то. Я взял чистый бланк, но не стал писать рецепт на лекарство. Вместо этого вывел на нем два простых слова. «Вот ваша терапия на ближайшую неделю». Я пододвинул листок к нему. На бумаге было написано «побыть собой». Никаких сверхурочных, никаких попыток что-то кому-то доказать. Сходите в парк, отдохните в одиночестве или с друзьями. Сделайте то, что давно откладывали. Начните знакомиться с собой заново. Денис взял листок так бережно, будто это была бесценная реликвия. Он долго смотрел на эти два слова, и я видел, как в его глазах что-то меняется. Напряжение, которое сковывало его лицо последние минуты, окончательно ушло. Спасибо. Алексей Сергеевич, он встал. Его движения стали более естественными, плечи расправились. Вы правы. Я ведь действительно приехал сюда, чтобы меня снова ударили. Чтобы подтвердили, что я никчемен. А вы? Вы совсем другой. Тот врач. Он был как хищник. А вы человек. Простите, что я так накинулся на вас с этими подозрениями. Понимаю теперь, что наговорил ерунды. Пустяки, Денис Николаевич. У нас у всех бывают тяжелые дни. Главное вовремя свернуть сложные дороги, сказал в напутствие я. Покидая кабинет, пациент даже не обернулся. Он шел вперед, и в его походке уже не было той дерганой суеты. Я закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Одной проблемой меньше. Но успокаиваться рано. Впереди еще одна, куда более серьезная проблема. Экран моего телефона все еще светился уведомлением от Цезаря. Астахов в Тиховолжске. Рабочий день катился к закату, когда в дверях кабинета снова возникла фигура Степана Аркадьевича. Заведующий выглядел странно. Галстук чуть сбит на бок, на щеках неестественный румянец, а взгляд так и лучится суетливым дружелюбием. Очень уж это на него не похоже. «Алексей Сергеевич, дорогой!» Пропел он, заходя внутрь. «Все трудитесь, все о благе народном печетесь. Скажите-ка мне, вы сегодня допоздна планируете? Откуда столько вежливости? Обычно Капитанов меня прессует похлеще бандита из 90-х. Что это с ним приключилось?» Я откинулся на спинку стула, с подозрением разглядывая это внезапное преображение. «Да нет, Степан Аркадьевич, приезд губернатора только в среду, так что сегодня планировал закончить вовремя». «А что случилось?» — поинтересовался я. «Прекрасно. Просто замечательно». Капитанов едва ли не потер руки. «Знаете ли, сегодня в стационаре у коллеги юбилей. 75 лет человеку. Главврач наш, широкой души человек, решил под это дело рабочий день подсократить. Так что вы не задерживайтесь. Идите, отдыхайте. Сил набирайтесь перед великими свершениями. Он буквально выставил меня из кабинета своим энтузиазмом. Поликлиника действительно начала пустеть подозрительно быстро. Юбилей действовал на персонал, как магическое заклинание. Коридоры затихли. Эх, и не люблю же я такое. Все понимаю, праздник у человека. Но сокращать рабочий день ради этого как-то неправильно, на мой взгляд. Я уже вышел из поликлиники, но тут же понял, что мне чего-то не хватает. Похлопал себя по карманам и похолодел. Ключи от новой служебной квартиры остались в ящике стола. Возвращаться не хотелось, но перспектива ночевать под дверью собственного жилья грела еще меньше. Вещи уже собраны. Возвращаться к Максу не вариант. Можно, но не хочется. Я быстро прошагал обратно, миновал пустой пост охраны и поднялся на свой этаж. Стараясь не шуметь, подошел к двери своего кабинета, вставил ключ и мягко нажал на ручку. В следующую секунду я замер на пороге. Мой рабочий стол, тот самый, за которым я еще утром принимал пациентов, сейчас использовался крайне не по назначению. Степан Аркадьевич Капитанов, раскрасневшийся и порядком растрепанный, самозабвенно жамкался с заведующей терапевтическим отделением. Массивная короткого, она же каракатица, полностью оправдывала свое прозвище. Она буквально нависала над щуплым заведующим, прижимая его к столешнице так, что та подозрительно поскрипывала. Мое появление произвело эффект разорвавшейся петарды. Капитанов дернулся, попытался экстренно выпрямиться, но лишь запутался в полах собственного пиджака. Каракатица же, проявив неожиданную для ее габаритов прыть, попыталась сползти со стола, попутно зацепив стопку моих медицинских карт. «Алексей Сергеевич!» — прохрипел Капитанов. Его лицо окрасилось в цвет томата. «А вы? Вы как здесь? Мы тут. Это?» «Производственные вопросы обсуждали? Срочные!» Я молча перевел взгляд с его расстегнутого жилета на тяжело дышащую короткову, которая судорожно поправляла прическу. «Ключи забыл, Степан Аркадьевич», — ответил я максимально будничным тоном, хотя система в моей голове уже давно определила уровень возбуждения, исходивший от моих коллег. «Ключи от новой квартиры. Продолжайте обсуждение, не смею отвлекать от важных государственных дел. Только, пожалуйста, приберите потом за собой. Стол придется дезинфицировать, желательно чистейшим медицинским спиртом». Вот все и встало на свои места. Теперь-то я знаю, почему Капитанов так легко согласился завалить меня терапевтическими пациентами несколько дней назад. Ему ведь короткого что-то предложило. И теперь я понимаю, что два заведующих отделениями, которые долгие годы боролись и конкурировали друг с другом, нашли не самый шаблонный способ примирения. Я не стал задерживаться в поликлинике. Хватит мне и того, что уже увидел из-за своего возвращения. Теперь придется самому себе психологическую травму лечить. Быстро дошел до дома Макса. Внутри было тихо, видимо, он ушел дежурить. Я без лишнего шума забрал свои немногочисленные сумки. Теперь, когда у меня были ключи от служебного жилья, оставаться здесь не было смысла. Уже на улице, направляясь в сторону нового адреса, я набрал Цезаря. Трубку сняли после первого же гудка. «Ты видел сообщение?» Вместо приветствия прохрипел Цезарь. «Видел. Рассказывай подробно, что там по нашему путешественнику». Я прижал телефон к уху. «Слушай, док, расклад паршивый. Те мутные типы, с которыми он терся в Таиланде, похоже, это не просто местные бандиты. Они помогли ему сделать новые документы и переправили обратно в Россию. Зачем, не знаю, но он не стал отсиживаться в тени. Сразу рванул в Тиховолжск. Прямым курсом к тебе». Я нахмурился, перекидывая сумку на другое плечо. «Он ищет встречи?» — спросил я. «Похоже на то. Злой как черт. И, судя по всему, ему что-то от тебя очень сильно нужно. Денег или возвращение имени? Черт его знает. Ты сказал ему, где я сейчас обитаю? Ну ты чего, док?» В голосе Цезаря прорезались нотки обиды. «Я не самоубийца. Сказал, что связи с тобой нет, и вообще я сам не в курсе, где ты засел. На данный момент он не знает ни твоего адреса, ни того, что ты переезжаешь. Ладно, будь на связи и мониторь вокзалы. Если он всплывет где-то еще, звони сразу», — велел я. И сбросил вызов. Встреча с настоящим Астаховым была неизбежна, как осложнение при запущенной болезни. Он вернулся не для того, чтобы мило побеседовать. Он пришел за своим или за тем, что считал своим. Я посмотрел на ключи в ладони. Новая квартира должна была стать моим убежищем, но теперь она казалась лишь очередной клеткой, в которой меня рано или поздно зажмут. Главное — успеть подготовиться к этому визиту. Служебная квартира была тихой и очень светлой. После хаоса, который я пережил у Макса, мне даже поверить трудно было в свое счастье. Я бросил сумку в прихожей и первым делом зашел в ванную. Разница была колоссальной. В старом доме, где обитал Макс, местная ЖКХа придерживалась какой-то извращенной логики. Каждую ночь там стабильно отключали холодную воду, оставляя при этом горячую. Это превращало быт в кошмар. Там, если не повезет и среди ночи приспичит в туалет, приходится набирать ведро кипятка и аккуратно заливать его в бачок, стараясь не обвариться и не сломать внутренности унитаза. А уж промыть ее рук после всех процедур и вообще вспоминать больно, будто руки в лаву опускаешь. Я бы понял, если бы на ночь отключали горячую воду. Но почему холодную? Загадка. Здесь же все работает как часы. Современный смеситель, ровный напор и отчуда. Наличие холодной воды даже после полуночи. Квартира действительно хороша. Хотя не стоит забывать, что за этим подарком от поликлиники скрывается какая-то тайна, которую мне до сих пор не раскрыли. И вряд ли раскроют. Все придется узнавать самому. Однако сейчас я думаю о другом. О плюсах своего нового жилья. И главное его достоинство — это акустика. Точнее, ее отсутствие. Толстые стены надежно отсекают звуки города и соседей. Никаких криков за стеной, никакого топота сверху. Идеальное место, чтобы хоть на пару часов дать мозгу остыть. Вечером, когда я решил выбраться в ближайший магазин за продуктами, город преподнес мне еще один сюрприз. Проходя мимо лавочки у подъезда, я невольно уловил обрывки разговора двух местных старушек. «Да, тот самый Астахов!» — заговорщицки шептала одна, поправляя платок. «Мне подруга звонила. Сказала, у них там бабульки от него в восторге были. Говорят, и выслушает, и таблетку правильную даст, не то что нынешние костоправы. Ишь ты!» — кивала вторая, провожая меня внимательным взглядом. «И на вид справный, серьезный. Хорошо, что к нам его перевели, а то терапевты наши только и знают, как грубить, да в Саратов посылать к более опытным врачам. А в Саратов с моими ногами не наездишься». Я невольно усмехнулся про себя. Слухи в Тиховолжске распространялись быстрее, чем ветрянка в детском саду. Информация о моих подвигах в другом конце города уже догнала меня даже здесь. Это хорошо. Добрая репутация мне не помешает. В каком-то смысле это даже удобно, но в моей ситуации лишнее внимание всегда лишний риск. Вернувшись из магазина, я разобрал пакеты и только было собрался поставить чайник, как телефон на столе коротко звякнул. Сообщение пришло с незнакомого номера. Короткое, резкое, без лишних вступлений. «Я знаю, где ты живешь. Скоро приду, нужно поговорить». «Серьезно?» Я тут же нажал кнопку вызова. Абонент был в сети, но после первого же гудка сбросил звонок, а затем и вовсе отключил аппарат. Скрываться смысла не было. Цезарь предупреждал, что этот человек уже в городе, и, видимо, его связи оказались эффективнее, чем я предполагал. Скорее всего, настоящий Астахов уже меня нашел. Что ж, тем лучше. Прятки с призраком из прошлого начали меня утомлять. Пора было расставить все точки над «и», а затем выяснить, что от меня нужно этому человеку. Я приготовил кофе и сел в кресло напротив двери. Предварительно активировал систему.